8. «Господин Геральт!»
«Да, Юрга». Купец наклонил голову. Некоторое время помолчал, накручивая на палец кончик тонкого ремешка, которым приводил в порядок седло ведьмака. Потом легонько ткнул кулаком в спину державшего вожжи парня.
«Садись на запасную, поквит, я повезу! Садитесь ко мне на козлы, господин Геральт! А ты чего возле телеги околачиваешься, поквит? А ну давай, скачи вперед! Нам тут-то поговорить надоть, твои уж нам ни к чему!»
Плотва, следовавшая за телегой, заржала, дернула по стромки, видимо, позавидовав кобыле поквита, галопом пошедшей по тракту. Юрга чмокнул, слегка тронул коней вожжами.
«Да», — сказал он, немного помешков, — «дело такое, господин. Я обещал вам тогда на мосту. Поклялся, дал обет».
«Не надо», — быстро прервал ведьмак. «Не надо, Юрга».
«Надо»,
— резко сказал купец.
«Мое слово не дым. То, что я дома застану, а чего не ожидал, будет ваше».
«Прекрати. Ничего мне от тебя не надо, мы квиты».
«Нет уж, господин. Ежели я чего такое в дому застану, стал быть, это предназначение. А если над предназначением посмеяться, ежели соврать, оно строго покарает».
«Знаю», — подумал ведьмак, — «знаю».
«Но, господин Геральт...»
«Что, Юрга?»
«Ничего в доме я не застану такого, чего б не ожидал. Ничего, и уж наверняка не то, на что вы рассчитывали. Господин ведьмак, слышь-ка, Златулина, моя жена, более детей после остатнего иметь уже не может. И уж чего-чего, а ребеночка-то дома не будет. Похоже, здорово вы маху дали».
Геральт не ответил. Юрга тоже замолчал. Плотва снова фыркнула, дернула мордой.
«Но у меня двое сынов!»
— вдруг быстро проговорил Юрга, глядя вперед на тракт.
«Двое здоровых, сильных и неглупых. Ведь должен же я их куда-то не то со временем определить. Один, думал, со мной, по купецкому делу пойдет, а другой...»
Геральт молчал.
«Что скажете?»
Юрга повернул голову, взглянул на него.
«Вы потребовали на мосту поклясться. Вам нужен был пацан для вашего ведьмачьего дела, ведь ничто другое. Так почему ж этот ребенок обязательно должен быть нежданный? А жданный быть не может? Двое у меня. Один, стал быть, пусть на ведьмака учится. Дел как дело, ни лучше, ни хуже».
«Ты уверен?» — тихо отозвался Геральт, — «что не хуже».
«Защищать людей?» — прищурился Юрга. «Жизнь им спасать. Какое это, по-вашему, дело? Плохое или доброе? Те 14 на холме, вы на том мосту. Что делали? Добро или зло?»
«Не знаю», — с трудом проговорил Геральт. «Не знаю, Юрга. Порой мне кажется, что знаю, а в другой раз сомневаюсь. Ты хотел бы, чтобы твоего сына мучили такие сомнения?»
«Пусть мучают», — серьезно сказал купец. «Пусть бы мучили, а предназначения своего никто не минует».
Ведьмак не ответил. Тракт сворачивал к высокому откосу, к кривым березам, неведомо как державшимся на почти отвесном склоне. У берез были желтые листья. «Осень», — подумал Геральт, — «снова осень». Внизу посверкивала река, белел новенький чистокол сторожевой вышки, крыши домишек, ошкуренные бревна пристани. Скрипел ворот. Подходил к берегу паром, гоня перед собой волну, расталкивая воду тупым носом, разгоняя плавающие на поверхности соломинки и листья, неподвижные в грязной корке пыли. Скрипели канаты, которые тянули перевозчики. Собравшаяся на берегу толпа шумела, все было в этом шуме. Крик женщин, брань мужчин, плач детей, рев скота, ржание лошадей, блеяние овец. Однообразная басовая музыка страха.
«Прочь, прочь, сдай назад, чертовы дети!» — кричал конный, голова которого была обмотана окровавленной тряпкой.
Его конь, погрузившись по брюхо, пробивался, высоко поднимая передние ноги, разбрызгивая воду. На пристани галдеж, крик. Щитоносцы грубо расталкивали толпящихся, били куда попало наконечниками копий.
«Прочь от парома!» — рычал конный, размахивая мечом. «Только армия! Прочь, не то буду головы рубить!»
Геральт натянул поводья, остановил плотву, танцующую у самого края ущелья. По ущелью, брецая оружием и латами, шли тяжело вооруженные воины, вздымая облака пыли, закрывающие бегущих в арьергарде магов.
«Геральт!»
Он глянул вниз. На сброшенном с тракта вазу, заполненном деревянными клетками, подскакивал и размахивал руками худощавый мужчина в вишневой курточке и шапочке с пером цапли. В клетках трепыхались, кудахтали и гоготали гуси и куры.
«Геральт, это я!»
«Лютик, давай сюда!»
«Прочь, прочь от парома!» —
ревел на пристани конный с перевязанной головой.
«Паром только для солдат! Хотите на тот берег, сукины дети, так за топоры в лес, плоты вязать! Паром только для солдат!»
«О, боги, Геральт!»
— сопел поэт, взбираясь по склону ущелья. Его вишневая курточка была словно снегом усыпана птичьими перьями.
«Видишь, что творится? Эти из Содана наверняка проиграли бой. Началось отступление. Да что я говорю, какое там отступление? Бегство! Просто-напросто паническое бегство! И нам надо отсюда драпать, Геральт, на тот берег Яруги!»
«Ты что тут делаешь, Лютик? Откуда взялся?»
«Что делаю?» — буркнул Барт. «И ты еще спрашиваешь? Бегу, как все, весь день на заднице шишки набиваю на этой колымаге. Коня ночью у меня спер какой-то стервец. Геральт, умоляю, вытащи меня из этого ада. Говорю тебе, нильфгаардцы могут тут появиться в любой момент. Кто не отгородится от них Яругой, пойдет под нож. Под нож, понимаешь?»
«Не паникуй, Лютик».
Внизу на пристани ржание коней, силой затаскиваемых на паром, бьющих копытами по доскам. Вопли, суматоха, плеск воды, в которую плюхнулась телега, рев валов, выставивших морды на поверхность. Геральт смотрел, как мешки и ящики с воза перевернулись в потоке, ударились о борт парома, поплыли. Крик, проклятие, ругань. В ущелье туча пыли, топот.
«По очереди!»
— орал перевязанный, напирая лошадью на толпу.
«Порядок, мать вашу, по очереди!»
«Геральт!» — простонал Лютик, хватаясь за стремена. «Видишь, что творится? Нам ни в жизнь не попасть на паром! Солдаты переправятся, сколько успеют, а потом сожгут, чтобы им не воспользовались нильфгаардцы. Так ведь делают всегда, нет?»
«Точно!» — кивнул ведьмак. «Так обычно делают. Однако я не понимаю, почему такая паника? Что это, первая война, а других не бывало? Как обычно, дружины королей поперебивают половину друг друга, а потом короли договорятся, подпишут мир, и оба надерутся по сему случаю. Для тех, кто сейчас ломает ребра на пристани, в принципе, ничего не изменится. Так чего же ради такой шум-гам?»
Лютик внимательно посмотрел на него, не отпуская стремени.
«Похоже, у тебя паршивые сведения, Геральт», — сказал он. «Или ты не в состоянии понять их значение? Это не обычная война за наследование трона или огрызок земли. Это не стычка двух феодалов, за которой кметы наблюдают, не прерывая сенокоса».
«Тогда что же это такое? Объясни ты мне, потому как я в самом деле не знаю, что творится. Между нами говоря, меня не очень-то все это интересует, но все же объясни, будь добр».
«Подобной войны никогда еще не было», — серьезно сказал Барт. «Армии Нильфгаарда оставляют за собой выжженную землю и трупы, поля трупов. Это война на уничтожение, на полное уничтожение. Нильфгаард против всех. Жестокость...»
«Нет и не было войн без жестокости», — прервал ведьмак. «Ты преувеличиваешь, Лютик. Тут все равно, как с тем паромом, так обычно делается. Этакая, я бы сказал, войсковая традиция. С тех пор, как существует мир, идущие по стране армии убивают, грабят, жгут и насилуют. Не обязательно в такой последовательности. С тех пор, как существует мир, крестьяне во время войн прячутся по лесам с бабами и скарбом, а когда приходит конец, возвращаются».
«Не в этой войне, Геральт, после этой войны некому и некуда будет возвращаться. Нильфгаард оставляет за собой пожарище, армия идет лавиной и вырубает на своем пути все и вся. Виселицы и колья растянулись на версты вдоль трактов. Дымы застилают небо по всему горизонту.
Ты говоришь, с тех пор, как существует мир, не было ничего такого? Это верно. Да, с тех пор, как существует мир, наш мир. Потому как, похоже, нильфгаардцы прибыли из-за гор, чтобы наш мир уничтожить.
Бессмысленно. Кому нужно уничтожить мир? Войны не для того ведутся, чтобы уничтожать. Войны ведутся по двум причинам. Одна из них — власть, другая — деньги.
Не философствуй, Геральт! Того, что творится, философией не изменишь. Почему ты не слушаешь? Почему не видишь? Почему не хочешь понять? Поверь, Яруга не остановит нильфгаардцев. Зимой, когда река встанет, они пойдут дальше. Говорю тебе, надо бежать, бежать аж на север. Может, туда они не дойдут. Но даже если и не дойдут, наш мир уже никогда не будет таким, как прежде. Геральт, не бросай меня здесь, я не справлюсь сам. Не бросай меня!
Да ты никак спятил, Лютик. Ведьмак наклонился в седле. Ты, похоже, совсем сбрендил, если мог подумать, что я тебя брошу. Давай руку, прыгай на коня. Тут тебе искать нечего, на паром все равно не протолкнешься. Отвезу тебя вверх по реке, поищем лодку или плот.
Нильфгаардцы захватят нас, они уже близко. Видел конников? Похоже, они идут прямо из боя. Поехали вниз по реке к устью Ины.
Перестань каркать. Мы проскользнем, вот увидишь. Вниз по реке тоже тянутся толпы людей. У каждого парома будет то же, что и здесь. Все лодки, вероятно, уже захапали. Поехали вверх, против течения, не бойся. Я переправлю тебя хоть на колоде.
Тот берег едва виден.
Прекрати ныть, я сказал, переправлю.
А ты?
Забирайся на лошадь, поговорим в пути. Эй, ты что, только не с мешком. Хочешь, чтобы у плотвы спина переломилась?
Это плотва? Но плотва же была гнедой, а это каштановая.
Все мои лошади зовутся плотвами. Ты прекрасно знаешь и перестань болтать. Я сказал, выкинь мешок. Что у тебя там, золото?
Рукописи, стихи и немного жратвы.
Выкинь в реку, напишешь новые. А едой я поделюсь.
Лютик сделал жалостливую мину, но раздумывать не стал, а с размаху кинул мешок в воду. Запрыгнул на лошадь, устраиваясь на вьюке, схватился за Геральта в пояс.
«Вперед, вперед!» — торопил он. «Нечего терять время, Геральт, давай в лес, прежде чем...»
«Перестань, Лютик, твоя паника начинает передаваться плотве».
«Не смейся! Если б ты видел то, что я...»
«Заткнись, дьявольщина! Едем, я хочу до темноты обеспечить тебе переправу».
«Мне? А ты?»
У меня есть дела по эту сторону.
Да спятил-то, кажись, ты, Геральт. Тебе что, жизнь не мила? Какие еще дела?
Не твоего ума. Я еду в Цинтру.
В Цинтру? Нет уже Цинтры.
Ты что это?
Нет, говорю, Цинтры. Есть пепелище и куча камней. Нильфгаардцы.
Слезай, Лютик.
Что?
Слезай!
Ведьмак резко обернулся. Трубадур взглянул ему в лицо и мигом слетел на землю, отступил на шаг, споткнулся. Геральт слез медленно. Перекинул поводья через голову кобылы. Минуту стоял в нерешительности. Потом вытер лицо, не снимая перчатки. Присел на край ямы, оставшейся от вывороченного куста сведины с кроваво-красными плодами.
«Иди сюда, Лютик», — сказал он. «Садись и рассказывай, что с Цинтрой. Все».
Поэт сел.
«Нильфгаардцы вошли туда через перевал»,
— начал он после недолгого молчания.
«Тысячи! Окружили армию Цинтры в долине Марнадал. Разгорелся бой, длившийся целый день от зари до ночи. Люди из Цинтры яростно сопротивлялись, но их наполовину перебили. Король погиб. И тогда их королева...
Каланте.
Да. Не допустила паники, не позволила оставшимся разбежаться, собрала вокруг себя и знамени, кого только смогла. Они прорвались сквозь кольцо, выбрались за реку к городу. Кто сумел?
А Каланте?
С горсткой рыцарей защищала переправу, прикрывала отступление. Говорили, билась как мужчина, кидалась словно сумасшедшая в самый водоворот. Ее искололи пиками, когда она мчалась на нильфгаардскую пехоту. Тяжело раненую вывезли в город. Что в манерке, Геральт?
Водка. Хочешь?
Пожалуй.
Продолжай, Лютик, говори все.
Город, в принципе, не защищался, осады не было, уж некому было стоять на стенах. Остатки рыцарей с семьями, вельможи и королева забаррикадировались во дворце. Нильфгаардцы взяли дворец сходу. Их маги в пыль раскрошили ворота и часть стены. Не поддавался только донжон. Видимо, был сильными чародеями заговорен, потому что сопротивлялся нильфгаардской магии. И все же через 4 дня нильфгаардцы ворвались в покой. Но не застали никого живого. Женщины убили детей, мужчины убили женщин и кинулись на мечи, либо... Что с тобой, Геральт?
Продолжай, Лютик.
Либо, как каланты, головой вниз с балкона, с самого верха. Говорят, просила, чтобы ее никто не хотел. Тогда она доползла до балкона и головой вниз. Рассказывают, с ее телом делали ужасные вещи. Не хочу об этом. Что с тобой, Геральт?
Ничего, Лютик. В центре была девочка. Внучка Каланты, лет 10-11. Ее звали Цири. О ней слышал что-нибудь?
Нет. Но в городе и дворце была жуткая резня, и почти никто не уцелел. А из тех, кто защищал башню, не выжил никто, я же сказал. Большинство женщин и детей из самых знатных родов были именно там.
Ведьмак молчал.
«Каланте», — спросил Лютик, — «ты знал ее?»
«Знал».
«А девочку, о которой спрашиваешь, Цири?»
«И ее знал».
От реки понесло ветром, по воде пошла рябь, ветер рванул ветки. С них мерцающей пылью полетели листья.
«Осень», — подумал ведьмак, — «снова осень».
Он встал.
«Ты веришь в предназначение, Лютик?»
Трубадур поднял голову, глянул на него широко раскрытыми глазами.
«Почему ты спрашиваешь?»
«Ответь».
«Ну, верю».
«Знаешь ли ты, что одного предназначения мало? Что надобно нечто большее?»
«Не понимаю».
«Не ты один. Но так оно и есть. Надо нечто большее. Проблема в том, что я уже никогда не узнаю, что именно».
«Что с тобой, Геральт?»
«Ничего, Лютик. Давай садись. Едем, день пропадает. Как знать, сколько времени нам потребуется, чтобы найти лодку, а лодка нужна будет большая. Не оставлять же плотву».
«Переправимся вместе?» — обрадовался поэт.
«Да. На этом берегу мне уже искать нечего».